На эхе читают книжечки.
Несколько книжек я хотел представить сегодня, но я постараюсь в своих еженедельных обзорах говорить не только о тех книгах, которые выходят в России, которые выходят на русском языке, но и о тех изданиях, которые выходят на других языках, скажем так. Первая книжка, о которой мне хочется сегодня хотя бы несколько слов сказать, она, мне кажется, довольно любопытной и важной, в первую очередь для тех, кого интересует философия, филология и французская мысль прошлого века. Это книжка, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» Марис Бланшо «Голос, пришедший извне». Это небольшие эссе Мариса Бланшо. Большая часть книги посвящена Мишелю Фуко. Мишель Фуко – одна из центральных фигур во французской мысли XX века. Его можно рассматривать с самых разных точек зрения. И как человека, который совершенно иначе открывает перед нами историю. В книгах «История безумия в классическую эпоху» или «Надзирать и наказывать» и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, как человек, который довольно внимательно и напряженно думал о проблемах языка, речи, мысли. Каким образом современный человек высказывается? Что такое, собственно, речь человека? Какое отношение эта речь, высказывание и мысль имеет к нему самому? И что такое «я», произносящее слово, или думающая мысль, или пишущее слово? И поэтому неудивительно, что Марис Бланшо посвящает несколько эссе Мишелю Фуко, хотя, повторяю, в этом небольшом сборнике собраны разные тексты Мариса Бланшо. Ну а плюс к тому, эта книжка дополнена эссе самого Мишеля Фуко «Мысль извне», где как раз он рассматривает вот эти парадоксы современного высказывания, и что означает «я говорю», и что такое современная литература, которая как будто начинает опираться в большей степени на саму себя и создает совершенно особую область высказывания. Да? Тогда, когда сам субъект высказывания исчезает в этом общем литературном дискурсе. А кроме того, есть еще один достаточно любопытный документ. Это манифест 121 тех французских писателей, мыслителей, если угодно, интеллектуалов, которые подписали этот манифест во время войны в Алжире. И понятно, что этот манифест и его обоснование несет яркую антимилитаристскую окрашенность и, конечно, сегодня воспринимается не просто как некоторая ретроспекция и возвращение к событиям, которые были так важны для Франции во второй половине XX века, но, разумеется, бросает отцветы на сегодняшний день. Другая книжка совершенно иного рода, и действительно сейчас появляется довольно много изданий и переизданий книг, которые, может быть, долгое время находились в тени, которые любопытно сейчас перечитывать или иметь возможность с ними впервые познакомиться. Эта книга «Повседневная жизнь кельтов-язычников» Анны Росс. Это не первое издание, но поскольку в издательстве «Центр полиграф» она появилась, несколько слов мне хочется о ней сказать, потому что Анна Росс действительно один из самых внимательных исследователей кельтской культуры языческого времени, то есть, условно говоря, до границы, до 500 года. И она была сотрудником кафедры археологии Саутгемпского университета, она была специалистом по кельтскому фольклору, фольклору Шотландии и Ирландии, и это ее книга попытаться проникнуть в повседневную жизнь кельтов с учетом дефицита разного рода источников и материалов. Она в основном, конечно, опирается на те археологические памятники, открытия, которые удается обнаружить для того, чтобы, собственно, представить характер жизни кельтов вот в эту языческую эпоху. И вот этот взгляд не просто историка, а археолога, он в этой книге необыкновенно любопытен, но и к тому же она совершенно замечательна и легко, несмотря на огромное количество самых разных сведений, легко написана, и автор позволяет себе, разумеется, обращаться и к тому эпосу, который остался, да, и пускай он остается несколько в стороне, но само повествование погружает вот в эту культуру, которая нам отчасти хотя бы знакома по тем сагам, которые сохранились. И, во всяком случае, это такое дополнение к нашему знанию. И плюс к тому, наверное, стоит сказать, что книжка эта вышла достаточно давно. В 1967 году она впервые была опубликована на английском языке, но и до сегодняшнего времени она остается одним из, если не фундаментальных, то достаточно важных исследований древней кельтской культуры. Ну и в заключение своего обзора хочется сказать о двух книжках японской писательницы, и здесь мы уже переходим в беллетристику. И довольно много уже и в Германии, и во Франции, и в Англии книжек этого автора. Зовут его Миёко Каваками. Она начинала свою карьеру как певица и, в общем, неожиданно ворвалась в японскую литературу, но как только она появилась, она сразу завоевала публичное внимание, стала необыкновенно популярна и уже в 10-х годах. Ее иногда называли таким новым Харуки Мураками. И с Мураками, конечно, Каваками сравнивали практически сразу. И отчасти один из первых таких шоковых романов, который шоковый уже по своему названию, как его не переводить, если только не давать новое, да, «Грудь и яйца» называется эта книжка, произвел довольно сильное впечатление, но просто вот своей экспрессивностью. Это скорее такая молодая Миёко Каваками. Но я хотел несколько слов сказать о двух книжках, которые вышли в английском и в немецком, кстати говоря, переводах относительно недавно. Первая книжка – это «Все любовники ночи», и она совсем недавно появилась в английском переводе, а еще одна книжка, которая называется «Heaven», и немцы, например, сохраняют это название и не переводят его, да, можно, наверное, переводить как «Небеса», хотя это не вполне так, потому что там много довольно самых разных смысловых коннотаций. И «Heaven» вошла в шорт-лист международного букера прошлого года, 2022 года. Это книжка, которая касается, в общем, достаточно на сегодняшний день распространенной темы, и довольно много книг этому посвящено. Это история двух подростков. Один из них, мальчик, от лица которого ведется повествование, страдает косоглазием. Девочка тоже переживает всякого рода психологические, не только психологические давления, разного рода давления, да, и издевательства своих одноклассников. И их переписка составляет, собственно, содержание этого романа. А вот «Все любовники ночи», «Все любовники в ночи», или можно так сказать, это совершенно иного рода роман, гораздо более лиричный. И здесь, может быть, в большей степени чувствуется как раз вот это... если не воздействие Мураками, то отсылка к нему. Это история девушки, которая оставляет работу в небольшой газете для того, чтобы быть фрилансером. Живет она абсолютно одиноко и часто смотрит из окна своей квартиры, в которой она большую часть времени и проводит. Ну и плюс к тому совершает прогулки по вечернему городу. И вот из самых разных описаний, размышлений, иногда даже не размышлений, а вопросов, складывается повествование. Конечно, там появляются и другие герои, там 50-летний учитель, с которым она встречается, или ее, допустим, подруга, которая гораздо иначе, собственно, ведет свою жизнь. Но вот это лирическое размышление о человеке, который, с одной стороны, абсолютно самостоятельно, а с другой стороны, пытается понять, как ему свое собственное существование вписать в не просто в жизнь мегаполиса, а соединить или с одной стороны соединить, а с другой стороны выделить из существования и жизни многих людей, которые проходят мимо нее, и этого моря людского, в котором человек оказывается, задает, собственно, тон и настроение этой книжки, которая гораздо более лирично, нежели ее книга о подростках, о 14-летних японских юношах и девушках, подростках, как в книжке «Heaven».
На эхе читают книжечки.